Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Записки краеведа». В студии Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня, как и всегда, Надежда Бурлакова. Краевед-энтузиаст и создатель прекрасного паблика «Архликбез.ру». Надежда, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Сегодня, я так понимаю, мы куда-то чуть подальше отправимся от Екатеринбурга или нет? Или довольно близко сегодня будем?
Все в рамках Свердловской области, в рамках дня путешествия буквально с утра до вечера, то есть утром уехали, обратно вернулись.
Далеко не получится.
Если хотите, конечно, могу и подальше отправить, но почему-то мне захотелось сегодня рассказать о памятниках классицизма.
А такие есть вообще?
Такие есть и в Екатеринбурге, и в области, но в Екатеринбурге мы уже не раз вспоминали с вами нашего великого архитектора Михаила Павловича Малахова. Кстати, один из памятников, который я упомяну сегодня, тоже относится к его работе. А вообще, если говорить о 19 веке, на Урале, и конкретно у нас в области, классицизм, конечно, расцветал, правда, чуть позже, чем в Центральной России. Ну, извините, тогда телеграфа не было, железных дорог не было, самолетов тем более. И поэтому архитектурные моды, они распространялись по регионам чуть-чуть позже. И если в Центральной России начало 19 века это уже ампир, и чуть позже он сменяется историческими стилями, так называемыми псевдорусскими, псевдовизантийскими, у нас эти стили появятся только во второй половине 19 века. То есть вот сегодня три памятника, про которые я вам хочу рассказать, это несомненный классицизм, очень яркий, очень правильный. Для Москвы и Санкт-Петербурга он считается уже устаревшим, зато у нас не просто не устарел, а в то время расцветает. Это вот 820-е, 830-е годы.
Хорошо, давайте, это интересно.
Ну, напомню, что классицизм – это архитектурный стиль, который отсылает нас к искусству эпохи Возрождения и назад еще в прошлое, к искусству античности, Греции, Древнего Рима. И если вы, гуляя хоть по Екатеринбургу, например, по территории Новотихвинского монастыря, хоть по самому центру города, здание около главпочтамта, например, так называемый дом Малахова на улице Луначарского, в общем, если вы увидите строгие, красивые, изящные колонны с капительками, которые могут быть ионические, коринфские. Ну, об этом, конечно, все вы можете у нас в блоге узнать, можете в интернете посмотреть. С треугольными портиками, такие торжественные, очень важные, то это точно классицизм, памятников которого у нас очень много. И сегодня наше небольшое путешествие, вот я прямо мучаюсь, с чего начать, с общеизвестного или, наоборот, то, что мне кажется недооцененным. Маша, выбирайте.
Лучше давайте с недооцененного.
Недооцененное. Село Клиновское. Это у нас же в границах Свердловской области, Сысерское направление. Совершенно удивительный храм украшает это село Клиновское, повторю название, чтобы точно запомнили. Церковь Николая Чудотворца. А церковь сейчас восстанавливается, и вот чтобы всю красоту ее увидеть, вам нужно посмотреть в интернете. Но о красоте и архитектуре я расскажу чуть позже. А сейчас знаете ли вы, что в этом селе побывали аж два наших императора? Начали строить храм по указу Александра I, который останавливался в Клиновском по дороге в Екатеринбург в 1821 годах, в 21 году. То есть он по Сибирскому тракту совершал большое путешествие и останавливался именно там. А в 1837 уже планировалось завершение строительства, но чуть-чуть не успели. Там побывал еще один Александр, будущий император Александр II.
Ну, то есть оба Александра отметились.
Да, и первый, и второй. Ну, кстати, краеведы до сих пор спорят, на самом ли деле Александры там побывали. Но вот такая легенда.
Никаких доказательств этому нету?
Скорее всего, тут надо говорить даже не о доказательствах, а о логике. Дело в том, что Сибирский тракт действительно проходил рядышком, и село Клиновское в то время было одним из очень таких успешных, развитых, и даже сейчас, когда вы вдруг пойдете там гулять, вы увидите, что там очень много каменных домиков, а те деревянные дома, которые относятся к 19 веку и даже к началу 20-го, они очень красивы, то есть у них очень много резьбы, а это всегда было дело недешевое. То есть вот по каменным кирпичным домикам и по деревянным домам сразу же понятно, что село бедным никогда не было.
Так, а с императором какая связь?
И, соответственно, когда император путешествует, ему же нужно обеспечить комфорт, правильно? Ему же нужно показывать те места, в которых все красиво, все богато.
Чтобы то есть абы куда его не повезут.
Конечно, конечно. И чисто территориально получается, что да, это была оптимальная точка, куда можно было привезти и показать, чем мы тут гордимся, что у нас тут красивое. Но это не относилось к храму, потому что храм тогда до начала 19 века там был деревянный, и, как мы уже с вами знаем, дерево имеет плохую привычку гореть и каким-то образом быстро разрушаться. Поэтому Александр I, видимо, впечатлившись, мог вполне какие-то финансовую поддержку оказать для того, чтобы храм здесь начали перестраивать в камне. Ну, собственно, что и произошло. А вообще, если вспоминать, опять же, историю, мы же с вами очень любим откликаться в сторону краеведения, ну, по крайней мере, я и многие из наших слушателей. История этого села Клиновского началась аж в 1692 году. То есть известно вот это из архивов, что тогда здесь поселились 70 чусовских семей. И это место было выбрано совершенно не случайно, так как здесь искали место, удобную локацию для крепости. Крепость построили и даже повоевали. В 1730-х здесь была зона башкирского восстания, а в 1773-м уже пугачевцы сожгли деревянную крепость. То есть, а, место расположение удобное для защиты, б, место удобное для промыслов, опять же, плодородные земли, хороший достаточно климат, учитывая территорию нашей области. Ну и когда появился Сибирский тракт, а это 1738 год, Клиновское разрослось и стало таким пунктом торговли хорошим. То есть там были и земледельцы, и животноводство, и даже промышленное предприятие. То есть, в общем-то, небольшое село, которое мы сейчас знаем, а многие из нас даже и не знают, а на самом деле было очень богатым. Там была почта, но был и свой, как бы, такой негатив, там была своя тюрьма. И ссыльные каторжники, которые шли по Сибирскому тракту, в том числе останавливались и именно здесь, в Клиновском. Ну, собственно, наверное, можно уже вернуться к храму. Храм действительно чудесный и даже уникальный, вот не побоюсь этого слова. Это церковь Николая Чудотворца, освящена она была в 1842 году. В 1821 ее строить начали. А мы, наверное, совсем недавно на одной из наших встреч говорили о памятниках, которых вообще очень мало на территории всего Урала. Так называемых храмах-ротондах. Вспоминали мы, в Тюмени есть подобное, говорили о Гошинском кладбище в Перми, где самый красивый, наверное, памятник стоит.
Ну да, но это все большие такие крупные города.
А вот такая же ротонда, храм центрического плана, как раз и был построен в селе Клиновском. Представляете?
Зачем?
А никто не знает.
То есть архитектор встал в одно прекрасное утро и сказал, что а не будет здесь обычного храма, будет храм-ротонда.
Да. Ну, учитываем, что если действительно император Александр имел отношение к постройке, то, скорее всего, у него тоже были свои приоритеты и свои вкусы, и он мог порекомендовать архитектора или проект. Но вообще, если вспоминать классицизм, эту эпоху, очень популярна была методика именно строительства по проектам. Ну, классицизм – это вообще время экономии. То есть в Москве, в Санкт-Петербурге создавались типовые проекты, которые рассылались по губерниям и по епархиям, и по этим проектам, чтобы не платить архитекторам, уже строили здания. Но в этом случае, опять же, нам неизвестно имя архитектора и неизвестен изначальный проект, но, тем не менее, вот это опять один из таких храмов, вокруг которого искусствоведы очень любят спорить. Вообще, местные легенды говорят, как обычно, что в строительстве храма участвовали итальянцы. Не один, а пять.
Зачем столько итальянцев на один храм?
Ну, именно из-за такого вопроса «зачем?», я думаю, что это на самом деле не так. И, скорее всего, все-таки какие-то либо типовые проекты, либо местные архитекторы были причастны. Но вот если говорить о местных архитекторах, то Анатолий Михайлович Раскин, наш вообще самый крупный эксперт по классицизму на Урале, именно он занимался подготовкой этого храма к реставрации, потому что в советские годы он очень сильно пострадал. И Анатолий Михайлович абсолютно уверен был, что храм в Клиновском принадлежит творчеству одного из самых известных уральских архитекторов, Ивана Подьячева. Тоже очень интересный человек, совершенно недооцененное имя. И вот надеюсь, что в следующем году в свет появится энциклопедия уральских архитекторов, и вот там Ивану Подьячеву будет уделено достаточное внимание. Вообще, Подьячев был учеником Воронихина на строительстве Казанского собора в Санкт-Петербурге. А после обучения в Академии художеств он спроектировал несколько церквей для родной Пермской губернии. Вот, но про Подьячева, я думаю, мы сегодня еще раз вспомним, потому что в том числе его считают причастным к строительству храма, например, в Билимбае. Тоже совершенно недооцененному.
Это тот, который сейчас в полуразрушенном состоянии.
Вот Билимбаевский уже восстанавливается. Тьфу-тьфу-тьфу. Но вообще вот все три храма, про которые мы сегодня говорим, их судьба благая, им повезло. Клиновское сейчас восстанавливается, Билимбай тоже восстанавливается, а в Каменск-Уральске там вообще все хорошо, там и реставрации завершены, и службы идут, и вообще.
Но Каменск-Уральский, он и чуть-чуть побольше, покрупнее, чем Билимбай тот же самый.
Ну, тут, да, как бы, конечно, мы же все
прекрасно. Соответственно, и денег побольше, и, может быть, спонсоры есть.
Да, ну, тут есть приход, есть храм. Нет прихода, нет храма. Есть спонсоры. Опять та же самая история. Ну, я надеюсь, что Клиновскому повезет, как и Билимбаю. Тем более, там уже есть с чем работать, потому что на самом деле местные прихожане и волонтеры уже очень большой объем работы сделали. Ну, собственно, в Клиновское мы еще чуть-чуть вернемся, потому что так много сегодня хочется рассказать, что я тороплюсь даже. А ротонда в Клиновском, то есть вот основное здание, которое мы обычно, когда описываем, говорим «основной четверик храма увенчан такими-то главами». Вот здесь основной четверик стал ротондой, то есть он совершенно круглый в плане. Но при этом эту ротонду, которая как бы типична для, например, Италии, для Франции, ее соединили с нашим классическим типом храма, так называемым кораблем. То есть корабль – это когда по оси с запада на восток выставлены все части храма – колокольня, потом идет трапезная, потом как раз тот самый четверик, и потом уже алтарь, как завершающая часть. Вот, а здесь ротонда, она заменила четверик, а все остальное осталось так же. То есть есть колокольня, есть трапезная, есть небольшой алтарь, который выступает с восточной стороны. То есть таким вот интересным образом, ну, таких интересных случаев у нас на территории России много, объединились два типа храма, которые, в принципе, не предполагались быть объединенными, но, тем не менее, это случилось, и получилось очень красиво. А в интернете есть фотографии старинные, есть рисунки и детские, и тех художников, которые туда довольно часто ездили и фотографировали, пока храм был в состоянии руин. И вы знаете, вот я именно здесь поняла, что я очень хочу рисовать для того, чтобы смотреть вот на эти утраты, которые, дай бог, будут восстановлены, но иногда, к сожалению, не восстанавливаются. И даже не зная о исторических фотографиях, о изначальном облике этих храмов, вот взять планшет, например, взять акварель или пастель и пофантазировать, а как бы он выглядеть мог. И вот в Клиновском как раз такие рисунки есть, и их в интернете найти можно. И это прямо такая красота, что я думаю, что когда они наконец-то восстановят, то у них будет прекрасная выставка в той самой трапезной, в которой они смогут показать и исторические фотографии, вот такие рисунки.
То есть это не фотографии, а именно вот рисунки художников-энтузиастов, которые
зарисовывали. Есть и фотографии, есть и рисунки.
Отличаются
и детские
сильно?
Рисунки. А, вы знаете, вот если докапываться, да, то, наверное, сильно отличаются. А если говорить, вот все равно же от каждого здания мы что-то чувствуем, какую-то вот душу, как будто каждый храм, каждый даже светское здание пытается нам что-то рассказать. И вот в отношении Клиновского, что рисунки, что фотографии, они рассказывают одну и ту же историю. Вот историю, может быть, старинного какого-то богатства, старинных оборонительных рубежей, старинной веры. И вот оно там все объединяется, и нет такого, что один по одному видит, а другой по-другому. Ну, в общем, такая очень личная история, мне кажется, и познакомиться с ней можно, потому что в Клиновское ходит общественный транспорт.
И то есть съездить и посмотреть.
Да, и совсем неподалеку там есть та же самая пресловутая железнодорожная станция, от которой тоже легко добраться. Ну, и места там просто безумно красивые. Вот я очень люблю как раз Каменский район, очень люблю Сысерский район, потому что это старые богатые села, и когда ты просто гуляешь по этому населенному пункту, посмотрел налево – наличник, посмотрел направо – а кружево из кирпича, прямо посмотрел – храм увидел. Вот, мне кажется, это очень здорово, и очень часто мы этого просто не замечаем, когда, например, по своим делам проезжаем мимо этих городочков, сел и деревень. Ну, и заканчивая разговор о Клиновском, после 17-го года, 917-го, ну, почти обычная судьба была. В 1938 году храм закрыли, там была размещена машинно-тракторная мастерская. В годы Великой Отечественной войны были казармы, а здесь формировалась, если я не путаю, 129-я стрелковая дивизия. После войны там был клуб, а в 1973-м делали складом, а в начале 80-х был большой пожар, и почти два десятилетия здание оставалось разрушенным. Но, еще раз повторюсь, это пример из хороших, потому что сейчас реставрация идет полным ходом, а в прошлом году, в 18-м, уже восстановили колокольню, то есть потихоньку-потихоньку, но дело идет, и я думаю, еще пару лет, и когда закончат работы со штукатуркой, возможно, мы увидим то же самое, что сохранилось на исторических фотографиях.
То есть сейчас там есть приход, есть храм, и потихоньку все восстанавливается.
Да, совершенно верно.
Ну да, это очень радует.
Ну что, я предлагаю перепрыгнуть в Билимбай.
Давайте, он тем более под Первоуральском,
да.
Недалеко от Первоуральска такое село. Поселок городского типа.
Ну, село на самом деле знаменитое не только своей старинной историей, но и историей уже советского времени. Ну, например, что? Знаете про советский истребитель Би-1? Он был разработан в здании, которое когда-то было Билимбаевским Свято-Троицким храмом.
Угу. То есть там на месте храма раньше находился какой-то завод.
Сам храм был заложен в 1820-х годах. Про его историю я сейчас, конечно, расскажу. Ну, советские годы мы с вами понимаем, что приспособление и тому подобное было неоптимальным, а может быть и оптимальным для того, чтобы сохранить это здание. Ну, вот если посмотрите фотографии, исторических сохранилось очень много, потому что храм был великолепный и огромный, и им гордились. Поэтому даже на открытках были его фотографии. А в советские годы годы войны, как раз в 1941 году сюда перенесли авиационный завод. То есть в 2 года во время Великой Отечественной войны, 41 и 42, здесь находился авиационный завод, и первый советский истребитель Би-1 был разработан именно здесь.
Угу, ничего себе.
Вот, в 60-х годах здание передали Дому культуры с библиотекой и музеем. То есть в советские годы он не был храмом, конечно. Но печальная судьба – это да, но зато у Билимбая теперь один из таких туристических пунктиков, что туда ездят туристы из Москвы, например, из Санкт-Петербурга, и архитектурное достоинство Билимбая, конкретно церкви, становится для них сюрпризом, потому что они едут туда как раз для ознакомления с историей авиационного строительства в России. Ну, в 19 веке все было совсем по-другому. Билимбай был вотчиной Строгановых знаменитых, и, собственно, по их заказу храм и был построен. В 1820-м его заложили, но вот тоже какая-то была срочность и оперативность. В 1823-м рухнул купол, и до 30-х годов там ничего не происходило. Но потом все-таки произошло. И, кстати, там очень интересная архитектура, опять же, если говорить о классицизме. А он отчасти похож на храм Преображенский собор в Нижнем, в Невьянске. Про Невьянский, я думаю, что мы с вами однажды очень много поговорим. А вот если вспомните Невьянский собор, а тем более, если были в самом Билимбае, то есть это вот очень большое центральное здание с 5 куполами, к нему пристроена небольшая трапезная и колокольня. Все как положено, с западной стороны колокольня. Вот дело в том, что и в Билимбае, и в Невьянске изначально колоколен и трапезных не было. То есть это были абсолютно симметричные, квадратные в плане храмы, как раз такие наследники классической возрожденческой традиции, ну то, что называется палладианство, классицизм палладианства. Очень популярное, кстати, в Англии направление было, и вот у нас в России, особенно в регионах. И алтарная часть, она с востока, как и должно быть, но она не полукруглая, как мы привыкли. Она, по сути, сделана тоже таким же портиком. И алтарь, он как бы спрятан внутри. С фасада вы его можете даже не найти. Ну, только если не знаете, что если на востоке есть выступ, то это точно алтарь.
Если не знать, куда идти, то можно пропустить.
То есть то, что в Невьянске, что в Билимбае, совершенно одинаковые портики были со всех 4 сторон. И вот только через 20-30 лет после постройки основного здания, то ли в связи с расширением, то ли в связи с какой-то сменой архитектурной моды, то ли в связи с необходимостью по колокольне. Ну, вот в Невьянске колокольню построили для того, чтобы она была выше Невьянской башни. А в Билимбае эта колокольня была, по сути, самой высокой точкой, с которой можно было озирать окрестности. В общем, храм перестраивался, и тот облик, который сейчас у нас в Билимбае, это уже 1879 год. И там так много маленьких фишечек, на которые вот нужно просто обращать внимание и удивляться, боже мой, как же это произошло. Ну, первая фишка. Вы знаете, что у нас в области всего 2 храма, при строительстве которого использовался чугун? И один из них – это Билимбай.
Угу.
Если внимательно смотреть как раз на портики, капители и базы колонн сделаны из чугуна. В советские годы это было заштукатурено, они были такими белоснежными. Сейчас вся эта штукатурка осыпалась, и видно, что такие массивные черные конструкции. С одной стороны массивные, с другой стороны они вот придают увесистость вот этим и самим портикам, и самому храму. Ну, извините, это Строганово, это чугунное производство, то есть как же не воспользоваться своими же материалами для того, чтобы декорировать ими памятник, которым они хотели и должны были гордиться, но в конце концов до революции семья Строгановых действительно гордилась этим. Ну, кроме этого, Билимбаевский храм – это один из 3 храмов воинской славы в память победы над Наполеоном, которые Строгановы построили. А. Москва, Б. Санкт-Петербург, В. поселок Билимбай.
Угу, ничего себе, после Москвы-то и Санкт-Петербурга.
Да, вот так вот. А кроме этого, если будете ходить вокруг и поднимать глаза наверх, то на фронтонах увидите очень редкий элемент для архитектуры наших храмов – всевидящее око. Да, тот самый треугольник с лучиками. Не совсем не масонская символика. В данном случае, скорее, масоны украли у православных, у христиан этот символ. Но вот в Свердловской области 3 или 4 всего храма, в которых этот образ сохранился. Ну, все мы знаем, что это всевидящее око, на самом деле, это символическое изображение Бога Отца, который наблюдает и видит нас, где бы мы ни находились и что бы мы ни делали. Ну и опять еще один пунктик, который снова нас свяжет сейчас с храмом, о котором мы уже говорили, в селе Клиновском. Ну, Иван Подьячев, архитектор. Опять же, Анатолий Михайлович Раскин, наш знаменитый искусствовед, предполагал, что именно Иван Подьячев автор Белимбаевского храма. Но, может быть, Андрей Воронихин, может быть, еще пара других архитекторов, но кто-то из звезд здесь точно был. А вообще, Подьячев был крепостным родственником хозяина Белимбаевского завода, княгини Шаховской. То есть вот у Строгановы были хозяевами Белимбаевского завода, а княгиня Шаховская, она урожденная Строганова, баронесса Строганова. То есть вот иногда даже на уровне фамилий оказывается, что многие наши населенные пункты и заводы 19 века, они между собой связаны. Ну, собственно, до Белимбая, я думаю, доехать тоже не составит труда. Ну и там прекрасный есть музей, как раз связанный со строительством Би-1. И там, ну вот сейчас по зиме, если вы увлекаетесь спортивным отдыхом, то, опять же, упомянутые горнолыжки будут рады вас принять. То есть совместить какую-нибудь субботу и со спортом, и с краеведческой экскурсией, и с архитектурной, я думаю, что будет прикольно.
А музей там где? Прямо в самом поселке?
Да, в самом поселке, когда вы подходите к храму, и около входа, вход сейчас там находится с южной стороны, то есть вы стоите перед входом, и если посмотрите налево, увидите такой тоже кирпичный красивый домик, на крыше которого стоит макет Би-1, и именно в нем находится музей.
Угу. Ничего себе. А надо срочно, в общем, поехать и посмотреть. Ну, последнее, что помню, это то, что там все разрушено. Ну, то есть службы были, там даже был священник, но само здание, оно в таком разрушенном состоянии было, хотя здание, конечно, очень большое.
Ну, сейчас потихоньку все меняется, и все-таки посмотрите старые фотографии. Ну, кстати, в самом храме сейчас они тоже выставлены. Вы увидите, насколько оно отличается от того, что было и что есть сейчас, но, тем не менее, можно узнать. Былую роскошь узнать можно. Ну что, успеваем мы в Каменск-Уральский забежать быстро-быстро?
Я думаю, да.
Хорошо. Тогда мы сегодня Каменском-Уральским закончим, и я клятвенно вам обещаю, что и про Каменск, и про Невьянск, например, и про другие населенные пункты в следующий раз я вам расскажу побольше. Тем более на носу у нас зимние каникулы, и надежда, что кто-то из вас доедет в эти населенные пункты, становится очень высокой. Троицкий собор в Каменске-Уральском. А в 1821 году его начали строить и завершили довольно быстро, 1828. И это как раз один из таких пиковых зданий, пиковых памятников, которые нам покажут все достоинства классицизма. Есть и портики, есть и совершенно удивительная колокольня с потрясающим завершением, нетипичным вообще ни для кого, кроме Санкт-Петербурга и нашего великого Михаила Павловича Малахова. Но вообще, да, Малахов участвовал в строительстве этого храма. Перед этим там уже были 3 попытки построить, но что-то не удавалось. То фундаменты плывут, то колокольня отходит. И вот до 821 года там уже было построено 3 каменных храма, которые не удерживались. Малахов был отправлен в Каменск-Уральский в командировку. Вообще он был нашим главным архитектором, и то, что его отправили в маленький городок реконструировать исторический центр и храм, это была огромная благость для города и огромное поощрение. Дело в том, что Каменский завод, он всегда был казенным и поддерживал российские войска на протяжении, более 100 лет к тому времени. И, соответственно, Малахова отправили туда бесплатно, то есть Малахову платили зарплату, а Каменский завод Малахову не платил. И Малахов реконструировал, собственно, центр и эту церковь. И вот та церковь, которую он завершил в 1821 году, этот Троицкий собор, он до сих пор украшает центр города. И вот некоторые у меня участники даже экскурсии иногда думают, что только Троицкий собор в Каменске есть. Ну, на самом деле это не так, там есть что посмотреть, и мы с вами уже о некоторых храмах говорили. Ну, собственно, вот Троицкий собор, кстати, в советские годы у него была такая тоже тяжелая судьба, но, опять же, которая помогла быть сохраненным этому зданию. Дело в том, что на его колокольне была организована секция парашютного спорта.
То есть настолько там высокая колокольня, да, что с нее можно прям тренироваться.
Да, рядышком парковая зона находится, колокольня достаточно высокая. И вот были попытки уничтожить храм, но как раз из-за того, что это было максимально удобное место для спортивных тренировок, здание сохранили. Но, опять же, если вы найдете фотографии 60-х годов в интернете, вы увидите, что у утраты были, да, они были, но не критичные, и храм в 90-х годах восстановили. Он очень комфортный, то есть внутри в нем находиться очень приятно, он такой, как это, богоугодный, и у меня даже нет, наверное, таких слов, там красиво. И, кстати, когда туда заходишь, местные жители говорят о том, что удивительно красивая деревянная лестница винтовая, которая как раз ведет на колокольню, что она сохранилась с 19 века. Но, к сожалению, подтверждения этому я не нашла. Она такая почти в стиле модерн, то есть действительно по времени, по стилистике она вполне может быть конца 19 века, то есть там можно не только классицизм посмотреть. Ну и вот эти треугольные портики, вот эти богатые колонны, фасады украшены такими небольшими медальонами с лицами ангелов, купол зеленый такой очень благоукрашенный. В общем, его видно со всех сторон, и вот если вы поднимаетесь хоть на горочку слева, хоть на горочку справа, там, где тоже находятся в Каменске уральские храмы, то вы можете как бы обозреть вот эти окрестности и увидеть, что Троицкий собор, он на самом деле действительно стоит в очень красивом месте. Да, в ложбинке, не наверху, как обычно бывает, но это исторический центр, и он украшает и там, где была раньше плотинка, там, где сейчас находится музей, раньше это был в 19 веке администрация завода. И вот этот единый комплекс, он на самом деле очень гармоничный и очень славный. Поэтому в Каменске-Уральском побывать однозначно стоит, как минимум ради Каменского Троицкого собора, а как максимум остальных храмов и самого знаменитого для туристов места – завода колоколов. Вот. И, кстати, как бы на заминочку, не поленитесь, посмотрите, пожалуйста, в интернете фотографии про Кудина-Горского. Он очень много фотографировал в Каменске-Уральском, и те места, с которых он фотографировал, они доступны. То есть можно прямо распечатать фотографию про Кудина-Горского или открыть ее на телефоне, подняться на горочку, где сейчас стоит памятник Пушке, и соотнести, как было 100 лет назад и как выглядит сейчас.
Вот и прекрасная идея для фотографии. Сейчас же модно совмещать
до и после.
Как было, да, до и после.
Да, и зайти в гости к Каменскому лосю. Но об этом мы расскажем в следующий раз.
Ну и отлично, договорились. Следующую программу примерно с этого и начнем. Ну и напомню, что сегодня мы говорили про памятники классицизма, поэтому для тех, кто изучает эту тему, вот вам, пожалуйста, путевой лист здесь недалеко от Екатеринбурга. Посмотреть село Клиновское, поселок Билимбай и Каменск-Уральский. Все находится довольно недалеко, и вот Клиновское и Билимбай точно можно объехать за один день. Кстати, друзья, про доехать мы тут часто говорили сегодня, да и не только сегодня, постоянно мы говорим про то, что надо доехать до тех мест, про которые мы рассказываем. Большинство из них находятся в окрестностях Свердловской области. Так вот, если вы вдруг побывали в тех местах, про которые мы рассказываем, или послушали нас, прониклись и поехали, побывали, то у вас есть прекрасная возможность рассказать нам про то, где вы побывали, а мы за это подарим вам фирменную открытку про проекта «Архликбез» с автографом «Надежды». Вот так вот, ни больше, ни меньше. 278-96-41 – это телефон нашей радиостанции, по нему можно звонить, все подробности вам расскажем. Кроме этого, можно писать мне в соцсетях, ВКонтакте меня легко можно найти, также Мария Заостровных, можно найти Надежду. Надежда Бурлакова тоже есть прекрасно в соцсетях. Пишите, звоните, рассказывайте ваши истории про те места, про которые мы рассказываем, где вы побывали, а мы вам за это небольшие презентики. Ну что ж, вот на этой замечательной ноте мы сегодня с вами и прощаемся. Напомню, что программу «Записки краеведа» провела для вас Мария Заостровных, а в гостях у нас была краевед-энтузиаст, создатель прекрасного интересного паблика «Архликбез.ру» Надежда Бурлакова. Спасибо за внимание и до новых встреч!